baby coon. This is a robbery.
Культурный шок.
Начинаем программу «Культурный шок». У нас сегодня много участников. Я надеюсь, что хватит времени высказаться каждому. Тему, как мы сегодня ее обозначили в наших анонсах, еще раз повторю. Россия и Грузия, есть ли у нас общее будущее? Поскольку общего прошлого все-таки у нас никто не отнимет. Прежде чем представить участников сегодняшнего разговора, я хочу прочитать фрагмент текста Юрия Роста, который здесь в студии, но это не тот текст, не последний вот по времени под названием «Безумие», который обсуждали, в том числе и мы в нашем эфире, а текст, который был написан за месяц до происходящих событий, то есть в июле 2008 года. И фрагмент прочту. «Господа президенты, правительства, парламенты, военные дипломаты, очнитесь, посмотрите, что вы творите. Наши солдаты в одних братских могилах двух отечественных войн. Наши политзаключенные расстреляны одной автоматной очередью, а кто не убит, гнил в одних и тех же лагерях. Наши языки переплелись гениальными переводами грузинских и русских поэтов. Наши культуры, развиваясь самостоятельно, уходят корнями в одну землю, в одну веру и касаются кронами. Ужас и позор у нас тоже один – большевизм и Сталин. Мы одной крови. И нет нужды проливать ее, чтобы в этом убедиться. Не сейте ветер, верховные и главнокомандующие. Не подстрекайте друг друга. Вам барская затея, щекочущая тщеславие и самолюбие. Нам горе утрат. Своим умыслом не подвергайте опасности замысел. Грядущие не простят. История, отодвинувшись, признает виновного виновным, жертву жертвой». Я еще раз напомню, что этот текст был написан Юрием Ростом 13 июля 2008 года. Его предостережение никто не услышал, и вот в итоге произошло то, что произошло. Итак, в нашей студии Юрий Рост, журналист. Добрый день, Юр, здравствуй.
Здрасте.
Шота Гаргадзе, адвокат. Шота, здравствуйте.
Добрый день.
И актер, режиссер Михаил Казаков. Здрасте, Михаил Михайлович. Здрасте. Попрошу всех взять наушники, поскольку в нашей студии еще с помощью телефонной связи есть еще два участника. Это Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, вы здесь?
Да, я слышу.
Добрый день.
Добрый день. И
Григорий Чхартишвили, или Борис Акунин, известный наш писатель, который вот под двумя именами существует. Григорий, вы здесь?
Да,
здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте мы начнем наш разговор. Я думаю, что он не будет посвящен политическому разбору ситуации, поскольку все-таки сейчас, наверное, самое главное – понять, что с нами будет дальше. Я вот запаслась огромным количеством цитат, как деятелей культуры, как Грузии, так и России, но поскольку у меня уж такие звездные имена здесь присутствуют в студии, я не буду ссылаться на чьи-то другие цитаты. Я попросила бы Олега Валерьяновича Басилашвили начать наш разговор. Пожалуйста, Олег Валерьянович, пожалуйста, как вы считаете, что нужно, каким образом выйти из этой ситуации, и что нужно, что могут сделать люди, которые не занимаются политикой, это самое главное. Потому что никто из присутствующих в этой студии политикой не занимается. У нас у всех другие заботы, другие дела.
Да, вы знаете, что вот мы с вами поздоровались, я сказал «добрый день», но потом сразу же понял, что день-то не очень добрый, потому что происходит нечто ужасное, что может действительно повредить нашим народам быть братьями. Потому что и грузины, и русские, и население Российской Федерации всегда были наиболее тесно связаны. Вот я недавно был в Тбилиси, там снимали фильм, и зашел во двор, который приютил меня в 1941-1942 году. И меня совершенно незнакомая мне семья приняла, там угостила чаем, кофе, вино, что у них было. Вы знаете, они говорят по-русски, хотя с акцентом, простите, но значительно лучше, чем я. Потому что у них та самая русская культура, которая была привита еще, начиная, видимо, с Георгиевского договора. Я полагаю, что наши связи между грузинами и русскими никогда не должны быть прерваны. И то, что сейчас происходит, я полагаю, преступление. Преступление, которое... Я не знаю, кто инициатор, кто... У меня есть определенные симпатии, антипатии, но я бы не хотел сейчас о них говорить. Я просто говорю о том, что люди, которые погибают за свою родину, как думали многие грузины, и как думают многие русские, погибшие там, в Хинвале и в Грузии, никогда этого кровавого пятна со своей истории не сотрут. И гигантская ответственность лежит на нас, на деятелях культуры, в том, чтобы это скорее было забыто или не было бы забыто, а приобрело определенную общую для нас всех оценку. Для нас гигантская задача у российских деятелей культуры сделать все для этого. Я наблюдаю наши телевизионные программы, которые в основном призваны для того, делаются для того, на мой взгляд, чтобы превратить зрителей телевидения в послушную, быдлообразную массу, гогочущую, регочущую, не думающую только ни о чем, только, так сказать, о том, чтобы поскорее ему пощекотали живот. Вот, на мой взгляд, деятели культуры, театра, кинематографии, писатели, художники и так далее, должны сделать все, чтобы воспитывать в наших людях, в русских людях, все то, что воспитывалось великой русской культурой. Гуманизм, доверчивость, любовь, уважение к другим народам. То же самое, мне кажется, лежит, такая же ответственность лежит и на грузинских деятелях культуры. Зная их, в основном ушедших от нас, на тот свет моих дорогих товарищей Додо Алексидзе, Котема Харада, Софико Чиуарели и многих-многих других людей, я знаю, что грузинский народ таит в себе громадную потенцию интеллектуализма. И этот интеллект грузинского народа, и прежде всего его передовых деятелей культуры, послужит тому, о чем я сейчас говорю. Потому что есть соображения выше, значительно выше национальных соображений, есть общечеловеческие соображения. Мы все плывем в одной лодке. Лодка это называется «Земля». Вы знаете то, что сказал Юра Рос в «Новой газете» и тогда, и сейчас, у него две было таких заметки. Я целиком и полностью разделяю его слова и благодарю его за то, что он первый, в общем-то, откликнулся на назревающий конфликт. А сейчас, кроме ужаса, стыда за себя, за Грузию, за руководство Грузии, за руководство нашей страны, я ничего не испытываю. Я нахожусь в полной растерянности, но я убежден в том, что лучшие представители российской и грузинской культуры сделают все для себя.
Ну,
все
давайте, да. Олег Владимирович, давайте попробуем хотя бы начать этот процесс вот такой вот публичной дискуссии, хотя бы так. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, никуда не уходите. Я хочу передать слово еще одному нашему телефонному участнику, Григорию Хартишвили. Пожалуйста, Гриш, вам слово.
Во всем согласен с Олегом Басилашвили, кроме, пожалуй, одного. Я не думаю, что деятели культуры могут существенным образом в нынешней ситуации повлиять на отношения россиян и грузин друг к другу. Боюсь, что без обсуждения политики мы все равно не обойдемся. Да? Потому что, как известно, человек, если не интересуется политикой, она сама лезет к нему в окно и в двери, и это не оппозиция. Мне кажется, что будущее России и Грузии зависит, к сожалению, в первую очередь от руководителей двух этих стран. Если в Грузии и в России, или хотя бы в одной из этих стран в скором времени не сменится руководство, то отношения между нами будут, боюсь, становиться все хуже. А у нас не будет просто, я имею в виду, у нас вот, у людей, живущих в России и думающих иначе, не будет просто возможности повлиять на общественное мнение. Сколько человек в нашей стране слушает «Эхо Москвы»? Дай бог, если 1%.
Да.
Все сидят и смотрят телеканалы. Все наши телеканалы рулятся из одного места. Все они передают одну и ту же информацию. Они очень хорошо умеют формировать общественное сознание. Нам сейчас снова запросто начнут показывать без конца по телевизору грузинских воров в законе, грузинских воров машин и так далее и тому подобное. Вся страна начнет дружно ненавидеть грузин. Потом, если сменится руководство, начнут показывать фильмы Данелии, начнут Акуджава начнет петь под гитару, то есть 5-10, все начнут снова любить грузин. Делается это примерно вот так вот, к сожалению. И никак иначе, боюсь, что не получится.
Конечно же, Вопрос не в том, чтобы заниматься или не заниматься политикой, а в том, что хотя бы высказать свое отношение к происходящему. И я скажу вот сейчас всем, кто принимает участие в нашей сегодняшней программе, я не буду называть фамилии, мне неудобно это, неловко делать, потому что мне неловко за этих людей. Но я вам скажу, что когда мы собирали сегодняшнюю программу, мы получили достаточное количество отказов от людей, которые, по идее, должны были присутствовать вот на такой программе. Я говорю, конечно, прежде всего о тех, кто живет здесь, в Москве. Так что еще раз благодарю всех участников сегодняшнего разговора за то, что вы согласились к нам прийти. Если говорить о грузинской интеллигенции, я могу сослаться на слова Роберта Сторуа, которого наверняка все прекрасно знают, все присутствующие сегодня здесь. Он ужасно огорчен тем, что молчит российская культура, представители русской интеллигенции. И могу просто процитировать его слова, которые он произнес, по-моему, это было на очередном каком-то типа митинга в Тбилиси. Ну, это он говорил не на аудиторию большую, это он говорил журналистам, корреспондентам. «Мои российские коллеги, он имеет в виду деятели театра прежде всего, мне звонили, — говорит Роберт Стуруа, — ужасались. В их словах читалось и осуждение нашей позиции, но делалось это очень тактично. Публично они свое мнение не выражали. Да и я и не могу требовать этого от них, потому что гражданского общества, которое когда-то было в России, уже не существует. Осуждать их не могу, пусть это будет на совести каждого». Михаил Михайлович, пожалуйста, вам слово.
Ну, вы знаете, я, во-первых, присоединяюсь ко всему тому, что было сказано выше, и к тому, что написал Юра Рост, и к тому, что сказал мой друг и сокурсник бывший Олег Басилашвили.
Он не бывший, значит, бывший.
Бывший сокурсник.
Бывший сокурсник, да, мы учились. И то, что сказал Григорий. И как бы все это трагично. Я даже вам скажу, я с таким тяжелым сердцем вот на «Эхо Москвы», по-моему, первый или второй раз вот после Беслана, когда с Чечней все это было, и вот сейчас, хотя неприятностей хватало, мягко говоря, неприятностей по многим другим вопросам. И действительно, мы не политологи, не я лично не историк, не экономист, и рассуждать профессионально эту тему нельзя. Но чисто по-человечески, по уму, по душе. Почему мне еще особенно тяжело? Не только потому, что, прожив длинную жизнь, я и мы были все так связаны тесно. То есть, даже не знаю, с какой еще республикой мы были так тесно связаны, как с Грузией.
Но, помимо прочего, простите, я просто хочу в скобках добавить, ну, для наших слушателей, может быть, вы не знаете, у Михаила Казакова там часть семьи его родной, ну, дочь его родная.
Вот я сегодня с ней сидел.
Да.
Да, у меня дочка и внучка, и зять, и год назад там ставил спектакль, еще год назад в театре Марджанишвили, и не забуду, как они замечательно принимали, и меня лично, и спектакль, и с какой доброжелательностью люди просто на улицах подходили, разговаривали вообще. Все казалось, хотя уже было напряжение, уже там были какие-то запреты там, на ввоз вина грузинского. Но вообще все это ведь все зрело и готовилось. Вот как-то это сейчас опять взорвалось, как нарыв, который прорвался таким страшным образом. Я на самом деле, повторяю, присоединившись ко всему тому, что сказали предыдущие мои товарищи, для меня существует тут ряд аспектов и ряд вопросов. Во-первых, прав Григорий, когда он говорит, ну сколько слушают «Эхо Москвы»? 1%. Вся страна смотрит все программы СМИ. Я тоже сижу, не отрываясь, смотрю, вылавливаю, хочу понять, где истина. И на самом деле меня еще подвигло на то, чтобы прийти на эту передачу, то, что вот вы процитировали Роберта Стурова, то, что сказал Буба Кикабидзе, а почему мои коллеги русские, любимые и уважаемые друзья, все помалкивают, как будто ничего не происходит. Ну, наверное, это, есть люди, которые просто боятся, не хотят. Я не знаю, никого не осуждаю. Каждый выбирает свой путь. Но у меня это, естественно, не могло не задеть. Потому что делать вид, что вообще ничего не происходит, когда происходят страшные вещи, это бойтесь умолчания, как было сказано. Бойтесь равнодушных и молчаливых. В чем сложность? Мы не имеем, ну я говорю о себе, необходимой информации. По многим вопросам за эти годы, но по данному вопросу в частности, мы толком даже ничего не знаем, кто первый начал стрелять. Существует точка зрения, что вот, естественно, это вот по, если верить СМИ, это сделали грузины, которые вошли, начали уничтожать Цхинвали, что ужасно, если это так. Мы видим раненых, мы видим эти кадры, не случайно люди русские и российские откликнулись им гуманитарной помощью, несут вещи. И как это можно не сделать, когда ты видишь
сколько страданий,
крови, уничтожений и так далее. Все и это так. Но есть же и другая сторона. Вопрос. Я задаю вопрос. Ну вот, во-первых, мы начнем, скажем, с паспортов, которые выдавались
в Южной Осетии, в Абхазии.
Мы знаем, как трудно получить русский паспорт, скажем, в Таджикистане.
Так и у нас не просто получить.
И у нас не просто в Москве прописаться. А тут, значит, что это? Вот хотите, получайте. И тогда можно и так посмотреть. У нас есть основания всегда, как бы мы, раз там русские, мы имеем право на все.
Михаил Михайлович, давайте я пока вас остановлю, чтобы мы успели высказаться. Мы поняли, мы все равно вернемся к этой теме.
А это уже политика.
Это же политика.
Как можно понять такую вещь? То, что нам показывают хронику того, что происходит в горе, не показывают. Нам что показали, то, что происходит в поте, не показали, ничего не рассказали. Нам что рассказали, что уже после подписания соглашений о том, что надо заканчивать все это дело, и Саакашвили подписал, у нас, кажется, тоже подписали. Почему мы не выводим? Войти-то мы быстро вошли.
Ну вот смотрите, Михаил Михайлович, я понимаю прекрасно те же самые вопросы, которые мы друг другу задаем, и пока на них ответы не получаем. Но я очень боюсь, чтобы наш разговор свелся к вопросу, который вчера задали Николаю Сванидзе, наши слушатели. А вы, Николай Карлович, за кого? За наших или за грузин? Вот это не дай бог, чтобы мы вот к этому пришли. Потому что, не знаю, как вы, мне кажется, что сейчас мы все равно никакую-то правду не достаем. Станем. Мне кажется, что сейчас важно все-таки понять, каким образом сохраниться для дальнейшей жизни. Потому что если мы сейчас распадемся вот так на две части, вот так вот грохнемся, то это только начало ужаса и кошмара. Я тоже не люблю такой апокалиптический, чтобы были такие разговоры, но тем не менее, мне кажется, это очень важный момент сегодня найти вот эту точку, хоть малейшую надежду, малейшую попытку все-таки соединить то, что разъединено уже. То, что взорвано. Чтобы из этой воронки выбраться.
Ну вот Григорий Вечерный, он верно или неверно говорит,
что политик,
пока
конечно,
не уйдет.
Да, пока не уйдут военные оттуда.
Нет, он говорит иначе, пока не сменится руководство здесь или там. Какое право, собственно, имеет та или другая сторона, грузинская ли, или русская, менять руководство в другой стране?
Да, никакого.
Никакого. Мы можем что-то защищать, но какое право мы имеем право стоять в 40 километрах, войска стоят от Тбилиси и не уходят оттуда, это, мягко говоря, непонятно.
Михаил Николаевич, давайте, да, я вам еще слово дам, обещаю вам, о том, что все-таки нас сегодня много, это, может быть, моя вина, что я много гостей собрала, но мне кажется, это было важным. Шота Гаргадзе, пожалуйста.
Спасибо, Ксения. Дело в том, что истину мы все равно не узнаем, потому что началась война, и в войне, когда начинает гибнуть и мирное население, и гибнут чьи-то сыновья, которые надели военную форму, там истины нет. Там есть как и благородные геройские поступки, так же есть и факты мародерства. Притом совершенно не зависит от внутренней культуры той или иной нации. Это просто обстоятельства диктуют свои правила игры. То, что наши два народа, российский народ и грузинский народ, они все равно восстановят свои отношения, я в этом убежден. Но произойдет это, к сожалению, не скоро. Обратите внимание, что может быть страшнее той войны, которая началась в 1941 году. Но однако на сегодняшний день никто не вспоминает о вражде между немецким народом и между русским народом, и между народами, населявшими Советский Союз. Говорят о вражде с фашистским режимом. Но народы все же спустя несколько десятилетий нашли общий язык, и можно на сегодняшний день назвать их дружественными эти отношения. На самом деле, позволю себе заметить, что между грузинским народом и русским народом намного больше общего, чем между немецким народом было в те годы и между русским народом. Поэтому я надеюсь, что это объединение, объединение духовное, оно произойдет быстрее. Но при этом не следует прощать, на мой взгляд, ни в коем случае, не следует прощать тех людей, которые вбили такой клин во взаимоотношения между нашими народами, что впору не говорить о восстановлении отношений, а впору заново подписывать Георгиевский договор. К сожалению, мы сейчас находимся на той стадии наших отношений этих двух стран, которых еще не знала вообще история. Таких плохих отношений у грузинского государства и у российского государства еще не было никогда. Можно ли говорить здесь о вине какой-либо фигуры в этом деле? Вы знаете, на мой взгляд, все равно это моя твердая убежденность, что больше вины лежит на том, кто заигрывает. Не побоюсь этого слова. Давайте смотреть правде в глаза. Заигрывает с большим соседом. С самого прихода к власти Михаила Саакашвили все его действия были направлены на то, чтобы побольнее уколоть или побольнее укусить российское государство. И обратите внимание, о чем говорил президент Путин во время своего правления. Он говорил, что мы признаем территориальную целостность Грузии. Постоянно во всех публичных выступлениях он отмечал этот момент. Говорит ли он об этом сейчас? Нет, он уже об этом не говорит. Обстоятельства изменили. Он уже не президент, но и новый президент об этом не говорит.
Ну, да.
Потому что изменились обстоятельства. Пролилась кровь. И очень больно от того, что это произошло в таком ключе, что практически врагами стали не только властители, не только правительство, но и народы. И притом это было давно, и не надо на это тоже закрывать глаза. Была категория граждан еще в Советском Союзе, которая относилась к лицам кавказской национальности, это новый термин, как черно-многоточие. И была категория граждан, которая отмечала в кавказцах те положительные черты, как гостеприимство, умение делать подарки, умение дружить и так далее. Но на сегодняшний день, к сожалению, получилось так, что категория, относящаяся к лицам кавказской национальности, к представителям моей национальности, как к, понятно, как кому, как черноприезжим гражданам, да, она увеличилась. И увеличилась, на мой взгляд, исключительно из-за политики Михаила Саакашвили.
Ну, мы тут тоже помогли, согласитесь, что, к сожалению,
не бывает
мы
виноватых
привыкли
в одной стороне.
Я имею в виду, если говорить об этом отношении общем, у нас как-то культивируются эти настроения, к сожалению, такие вот ксенофобские.
Естественно.
Понимаете, это кому-то очень выгодно.
Разделяй властвуй.
Да, 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 да. Это все используют эту карту, разыгрывают с большим удовольствием. И очень легко с нами этим заниматься.
Конечно.
Шота Гаргадзе, мы завершаем пока первую часть нашего разговора. Сейчас у нас новости, и сейчас, буквально через 5 минут, Юра Рост, вам дадим слово Юрию.